Здравствуйте, в студии Леонид Велихов. Вы смотрите программу «О самом важном». Совершенно секретно представляет. Одна из самых важных исторических дат октября. 23 октября 1958 года, 50 лет назад, когда Борис Пастернак получил Нобелевскую премию за свой роман «Доктор Живаго» и за всю совокупность своих достижений в области лирической поэзии, как было сказано в решении. Об этой Нобелевской премии Бориса Пастернака наша новая программа. Наверное, это самая особенная и важная Нобелевская премия в истории русской литературы. Вообще, у нас в России их было не так много. Получил Нобелевскую премию в свое время Бунин, получил Шолохов, Бродский, Солженицын. И вот Пастернак. Все имена, фигуры очень значительные, огромную роль сыгравшие в русской литературе, особенно, конечно, Бунин. И все-таки премия Пастернака, как мне кажется, совершенно особенная. И потому что роман «Доктор Живаго» уникальный, второго такого романа нет в русской литературе. И потому что те события, которыми сопровождалось присуждение этой премии, тоже стали по-своему эпохальные, тоже по-своему стали знамением и символом эпохи. А сам поэт заплатил за эту премию фактически жизнью. История романа, его написание, его дальнейшая судьба странная, почти детективная. Пастернак работал очень долго над этой своей книгой жизни с 1945 по 1955 год, ни от кого эту работу не скрывая, и не скрывая как бы замысел. Он сам говорил об этом замысле. «Я вернулся к работе над романом, когда увидел, что не оправдываются ожидания перемен, которые должна принести война России. Война промчалась, как очистительная буря, как веяние ветра в запертом помещении. Ее беды и жертвы были лучше бесчеловечной лжи. Они растаптывали владычество всего надуманного, искусственного, неорганичного в природе человека и общества, что получило у нас такую власть. Но все же победила инерция прошлого». Вот ведь потрясающие какие слова. Вот такая, помимо всего прочего, поразительно глубокая, интересная и неожиданная оценка по своей свободе, оценка Великой Отечественной войны. Он ждал от этой войны того же, что ждали русские декабристы от Первой Русской Отечественной войны против Наполеона. Освобождения, каких-то демократических изменений, вообще изменения жизни в России. Декабристы, так и не дождавшись этих перемен, подняли восстание. Пастернак, не дождавшись в свою эпоху таких аналогичных перемен, написал «Доктора Живаго», в котором дал совершенно поразительную по исчерпанности, по глубине картину уродливого перерождения России, русской жизни и русского народа в результате Октябрьской революции. Закончив роман, Пастернак опять же совершенно открыто предложил его в альманах «Литературная Москва» и в журнал «Новый мир». Оба издания считались такими плодами хрущевской оттепели, то есть какими-то почти по тем временам либеральными изданиями. Оба издатели, оба главных редактора, известнейшие советские писатели Казакевич и Константин Симонов, пришли в совершеннейший ужас от романа, от его, как они посчитали, и, в общем, были недалеки от истины, антисоветского содержания. И только после этого роман оказался на Западе, был передан, опять же, совершенно Пастернаком открыто на Запад, был напечатан, опять же, как ни парадоксально, прокоммунистическим издателем в Италии, Фельтринелли, тем самым издателем, тем самым деятелем, который потом, с легкой руки которого, потом создался во всем мире, в Европе и во всем мире, культ Че Гевары. Передавая роман на Запад, Пастернак сказал: «Вы пригласили меня на собственную казнь». Опять можно только поразиться, какая полнота творческой свободы и какая готовность пожертвовать всем, в том числе собственной жизнью, пойти на колоссальный риск ради того, чтобы сказать свое слово, ради того, чтобы сказать, что ты думаешь и что ты можешь выразить в искусстве. Сначала сам роман, а потом замечательный фильм Дэвида Лина с Амаром Шарифом и Джулией Кристи в главных ролях буквально ошеломили Запад, дав возможность не просто умозрительно понять, но пережить трагедию разрушения всех основ русской жизни, трагедию красивых, талантливых людей, превращенных в изгоев на родной земле, которую они, тем не менее, любят до последнего вздоха.
Прошу вас.
Значение романа огромно. Он пробил стену между Россией и Западом. Вот он пробил брешь в том самом железном занавесе. Это любимое выражение той эпохи. Он восстановил утраченные культурные связи. Ведь последнее, что знали и помнили на Западе в ту пору о России, это и были, наверное, Бунин, Чехов и Толстой. Вот Пастернак вновь вернул Россию, его роман вернул Россию в какой-то и в культурный контекст общемировой. И все дальнейшее, в том числе и Булгаков, попали на Запад гораздо позднее доктора Живаго. И во многом, как мне кажется, благодаря доктору Живаго. Скандал вокруг романа начался именно после присуждения премии, когда пришло в октябре, 20 числах октября, вот это вот сообщение Пастернака. Прорабатывали так, как даже в то советское время мало кого прорабатывали. На тысячах собраний, в сотнях городов, трудящиеся поливали его бранью в вот лишь некоторые из перлов. Озлобленная шавка, лягушка в болоте, паршивая овца, свинья. Все это говорилось о Борисе Пастернаке. Но не из-за этого он дрогнул. Его прорабатывали, а он послал в Стокгольм, когда получил сообщение о премии, первую телеграмму. Благодарен, рад, горд, смущен. Но вот когда собратья-писатели на своих заседаниях, на своих совещаниях принялись требовать, чтобы Пастернака лишили советского гражданства и выслали за пределы России, вот тут он, как мне кажется, и дрогнул. Потому что жизнь вне России, себя вне России – Борис Пастернак не представлял и представить не мог. Расставание с Россией он, конечно, бы не перенес, при том, что он получал колоссальную поддержку Запада. По некоторым сведениям, он в те дни, в те недели получил от 20 до 30 тысяч писем. Хемингуэй предлагал, что он ему купит, или там с помощью своих друзей купит ему дом на Западе. Джавахарлал Неру вмешался в эту историю и звал Пастернака в Индию. Неру возглавил комитет поддержки Пастернака, и во многом благодаря Неру все-таки с Пастернаком не разделались так, как разделывались с писателями и другими людьми в 30-е годы. Неру позвонил Хрущеву, и как-то немного эта кампания травли была притушено. Но, тем не менее, когда Пастернак понял, что он может лишиться самого дорогого, что у него было, России, он от премии отказался и послал в Стокгольм новую телеграмму, тоже по-своему очень выразительную и очень пастернаковскую. В силу того значения, которое получила присужденная мне награда в обществе, к которому я принадлежу, я должен от нее отказаться. Не примите за оскорбление мой добровольный отказ.
Вот здесь все и происходило. Собственно, едва ли не все главное в поэтической жизни Бориса Пастернака происходило здесь. Переделкино – это Пастернак, а Пастернак – это Переделкино. В этом писательском дачном поселке жили многие известные, знаменитые, выдающиеся, несколько даже почти великих, но ни с чем другим именем Переделкино так не ассоциируется, как с именем Пастернака. Почему? Да вот потому, что не было второго такого, как сама эта природа – естественного, красивого и, главное, цельного. Вот он сказал, и надо ни единой долькой не отступаться от лица. И сам был абсолютным примером того, как это можно, ни единой долькой не отступаться от лица. Поэтому он не мог не написать доктора Живаго, поэтому он так любил Переделкино, где жил в единстве с природой и людьми, любившими его за его простоту и ясность. Он постоянно всем помогал и просил жену терпеть это, потому что помогать было потребностью его души.
Он много зарабатывал, а его хоронили в костюме отца. Другого приличного не нашлось. На его похороны пришли тысячи людей, хотя в газетах было крохотное такое объявление о смерти члена Литфонда Бориса Леонидовича Пастернака. Но кто-то самовольно расклеивал на перроне Киевского вокзала рукописные объявления, и поэтому люди узнали и пришли. Пришли самые разные люди. Уже здесь, когда Пастернака хоронили, опускали гроб в землю, кто-то из рабочих, представьте себе, рабочих, самовольно выступил и сказал, что Пастернак написал роман, в котором сказал правду, а ублюдки его запретили. И еще этот рабочий сказал, что Пастернак был замечательным человеком и большим другом им, простым людям. Вот такая это была огромная, удивительно естественная и цельная личность.
Здесь же, в Переделкино, потрясенный той травлей, которая на него обрушилась после Нобелевского признания, он написал: «Я погиб, как зверь в загоне. Где-то воля, люди, свет, а за мною шум погони. Мне наружу хода нет. Темный лес и берег пруда, еле сваленный бревно, путь отрезан отовсюду. Будь что будет, все равно. Что же сделал я за пакость? Я убийца и злодей. Я весь мир заставил плакать над красой земли моей». Вот именно так, плакать над красой. Благодаря Пастернаку мир увидел красоту России и ужаснулся тому, что с ней произошло. И ведь и впрямь этот участок, территория этой дачи, чем-то похожа на загон, который выгораживают охотники, обкладывая зверя.
После всей этой вакханалии Пастернак прожил недолго, немногим больше полутора лет. 30 мая 60 года Борис Леонидович Пастернак умер от рака легких. Нет никаких сомнений в том, что вот именно эта травля сильно сократила его жизнь. Он был по природе своей очень здоровым человеком, очень сильным человеком и очень оптимистичным человеком. И эта смерть, как и все в судьбе Бориса Пастернака, имеет общее, как мне кажется, историческое значение. Пастернак чудом уцелел в сталинские годы и пал жертвой после сталинской эпохи, доказав своей судьбой и доказав этой своей смертью, что человека ненавистническая и таланта ненавистническая природа советской власти была едина на всех фазах этой власти, и в страшные откровенные годы большого сталинского террора, и в постинсталинские годы, которые мы теперь с таким оттенком несколько лирическим и романтическим называем годами оттепели. В студии Леонид Велихов. Вы смотрите «Совершенно секретно представляет» программу о самом важном. Сегодня, в дни 50-летия присуждения Борису Пастернаку Нобелевской премии за его роман «Доктор Живаго» и за его стихи, о Пастернаке, о его творчестве, мы говорим с известнейшей исследовательницей творчества поэта Натальей Борисовной Ивановой. Здравствуйте, Наталья Борисовна. Рад вас видеть снова в нашей студии. И разговор наш я бы хотел начать с такого самого общего, может быть, вопроса. «Доктор Живаго» ведь не имеет такой безоговорочной, что ли, оценки, безоговорочного признания, как там «Мертвые души», «Война и мир» или «Мастер и Маргарита». Много людей, которые как-то его, что называется, не оценили в свое время, причем из числа таких великих, значительных людей. А как вы оцениваете роман?
Ну, начну с того, что роман не понравился Анне Андреевне Ахматовой, да?
Да.
Но Анне Андреевне Ахматовой не нравился и Чехов. Она его категорически не принимала, фыркала и говорила, что это все для мещанской гостиной. Так? А начнем с того, что Льву Николаевичу Толстому не нравился Шекспир. Поэтому говорить о том, что каким-то великим что-то не понравилось, это нормально. С другой стороны, роман вызвал бурное приятие со стороны людей абсолютно независимых, но очень интеллектуально сильных. Ну, тут прежде всего я вспоминаю, конечно, письмо Ольги Михайловны Фрейденберг, это кузина Пастернака, первый в России доктор филологических наук и заведующий кафедрой античной культуры в Санкт-Петербургском, тогда, конечно, Ленинградском университете, с которой он переписывался 50 лет. Так вот, когда он послал ей первую, потом вторую и другие части доктора Живаго, она говорила о том, что это самое настоящее событие, и что она видит и понимает Россию совершенно по-другому и гораздо глубже, чем, ну, я пересказываю слова, чем до чтения этого романа. Так что свидетельств очень много. И тут плюсы, скажем так, положительные свидетельства перевешивают отрицательные. Но дело не в этом. Давайте представим на секундочку, что роман «Доктор Живаго» сегодня, ну, вот, мы не знаем автора, но вот сегодня печатается этот роман на страницах толстого литературного журнала. Например, моего, там, нашего журнала «Знамя». И вот мы сравниваем его с романом Маканина, очень даже неплохим, который сейчас напечатан, там, с повестями Пьецуха, там, и так далее. Это же событие, конечно. Вот Мариэтта Чудакова, восхищаясь работой толстых литературных журналов, говорила, как-то приходя в редакцию, я не то, что я себя хвалю, или нас, вот, толстожурнальных людей, толстожурнальной культуры, она говорила так, что вы же люди, которые умеют понимать или различать талантливое от бездарного вне зависимости от того, какой написан автор. Ну, мы же рукописи смотрим, мы же не знаем на самом деле, очень многих из тех, кто нам присылают. Вот представим, сегодня появился у меня на столе такой роман. При всех моих, ну, скажем так, вопросах к классику, которые действительно существуют, да, вот по страницам роман «Доктор Живаго». Если бы я сегодня его получила, я бы задрожала от счастья. Понимаете, потому что это совершенно полноценный, эстетически очень интересный, необычный текст, который, конечно, немедленно хочется первым делом напечатать. А потом уже могут быть оценки там такие, такие, пятые, десятые. Второе, то, что этот роман вызывает противоречивые чувства, это свидетельство его жизнеспособности. Это свидетельство того, что это не вот такая вот подернутая чем-то там ряска, но существуют там отцы и дети Тургенева, никто уже не спорит. Существует «Война и мир» Анны Каренина, никто уже не спорит. Существует там «Тихий Дон», уже спорят. Ну, скажем, в данном случае об авторстве больше, чем о тексте. Но тоже спорят. Понимаете, поэтому, что касается «Мастера и Маргарит», тоже спорят. Потому что текст провокативный, потому что многие называют это романом «Лайт» у Христе, такой все-таки беллетристикой, а не настоящей прозой. Вот. Поэтому очень много может быть совокупных мнений.
Ну да. Ну, что, кстати, меня, то я считаю этот роман просто самым значительным достижением русской литературы советского периода.
Поэтому, для вас, да.
Да. Да. Ну, наряду с романами Булгакова, это вот просто самое большое достижение. Поэтому мой вопрос имел такой чисто провокационный характер, и я хотел бы его продолжить следующим образом, что, возможно, из-за того, что вот роман дело даже не в том, что он вызвал споры, но как-то вот когда его прочитали, в том числе и в 56-м году, ну, одни, значит, ужаснулись его такому антисоветскому содержанию.
Как... Ну, это, скажем, редактор коллегии журнала «Новый
конечно,
мир»,
который
написал
и...
в 56-м году письмо, которое было потом напечатано в 58-м.
И тоже Казакевич, казалось бы,
человек... Ну, в общем, человек... с Казакевичем тоже это все,
мы поговорим, мы еще об этом обязательно поговорим. Но я хочу сказать, что, может быть, вот из-за этой его недооценки и возникла тоже как и такая версия, что премию Пастернак получил по неким политическим мотивам. При этом даже забыли, что на самом деле премия-то была дана не только за Живаго. Премия была дана за достижения, за совокупные достижения
в
лирической поэзии.
Ну, во-первых, значит, формулировка такая. Значит, премия присуждается за великие достижения в области поэзии и за продолжение великих традиций русской прозы. Понимаете? То есть и за то, как бы, и за другое. Но не забудем, что Пастернак выдвигался на Нобелевскую премию неоднократно. До получения Нобелевской премии он выдвигался 7 раз. И выдвигался как поэт. И первый раз его выдвинули на...
Потому что роман еще просто не существовал.
Абсолютно. Значит, он только его писал, он был в процессе. Он начал над ним работать в 45-м году, в феврале 40, февралю 45-го угу. года относится, вот начало работы, а в письме к Исаии Берлину в декабре 45-го года он впервые упоминается, как вот та работа, на которой он сейчас сидит. Но в Англии были переведены и вышли двумя томами «Selected Poems», «Избранные стихи» Пастернака в 46-м году и «Избранная проза», имеется в виду повести, отрывки там, и так далее. «Детство Люверс», которое переводила, между прочим, Мура, которая Мария Будберг, которая, как вы понимаете, любимая женщина, не только Горького, но и гражданская жена и там, некоторых знаменитых людей 20 века.
Мы же разных Герберта
Уэллса, разных стран. Вот. И вот после того, как вышли в Лондоне вот эти два томика поэзии и прозы, причем прозы другой, не доктора Живаго, и произошло первое выдвижение Пастернака на Нобелевскую премию. После этого, как вы понимаете, значит, здесь не было никаких таких особых разговоров, но тем не менее, по всяким разнообразным секретным линиям известие о том, что он выдвинут, конечно, дошло и до спецслужб здешних, и до через спецслужбы до Союза писателей. Конечно же, этим начали думать, этим заниматься. И это послужило плюс, естественно, постановление о журналах «Москва» и «Ленинград» 46-го года к тому, что Пастернака перестали печатать. И книгу, отданную в набор, фактически рассыпали. Вот, поэтому Нобелевская премия, вот как бы это такой вопрос сложный, но в последнее самое время, вот уже в 2008 году, были рассекречены некоторые из документов, связанные с выдвижением Пастернака. И из них, ясно, что в конце концов, вот на последнем уже этапе, Пастернака выдвинул один из шведских поэтов. Причем шведских поэт, который знал его с 1934 года. И этот шведский поэт был гостем первого съезда Союза писателей в 1934 году. Интересно. Тогда познакомился с Пастернаком, оставил воспоминания об этом, описал очень резко это то, что он увидел свободными глазами свободного человека.
То есть все рассмотрел.
Да, он увидел этот подиум, как вот типа президиум, в котором сидели люди. Он увидел принужденность Пастернака, он это тоже записал. Кстати, ему, благодаря ему мы знаем несколько стихотворений, записанных голосом Пастернака, потому что он записал на магнитофон, когда он уже был здесь, потом позже. Да. И он входил в состав Шведской академии, и шведские академики, вот те, которые решают судьбу Нобелевской премии, они ведь как, вообще как это все происходит? Человека выдвигают. Кто-то выдвигает из американцев, скажем, Хемингуэя, или кто-то имеет право выдвижения из тех, кто уже получил Нобелевскую премию. Так Сартр имел право выдвижения. Мариак имел право выдвижения.
Камю, между прочим,
Камю имел право выдвижения. Но Пастернака вот в этом году, когда он как раз получил Нобелевскую премию, никто не выдвинул. И когда шведские академики увидели это, то один из них, а шведская академия имеет право выдвижения неаргументированно, без вот развернутой рецензии или аннотации. И один из шведских академиков написал записочку от руки, вот тот самый, который пришел в 2006 году, что он выдвигает Бориса Леонидовича Пастернака. При этом роман еще на самом деле не существовал в сознании общественности так, как он существует сегодня, конечно же. Но шведский комитет прислушался к выдвижению своего одного из своих академиков. И на тайном голосовании Нобелевская премия была отдана Пастернаку. А вот все эти годы, когда его выдвигали, значит, Пастернак писал, в том числе сестре своей, которую я упоминала, она говорила, что до нас доходят слухи о твоем заочном коронавании. Так она это называла. Так что вообще можно всю эту историю на Белиану назвать заочным коронованием. Так же оно и происходило, да. Поскольку Пастернак так и не смог съездить за вручением премии, от которой он был вынужден отказаться. И он, Борис Леонидович, отвечал, что это все не может этого быть, и вообще это все чепуха, потому что, как считал Пастернак, должны были выдвинуть его из страны, вообще страна должна его выдвигать. Должны были выдвигать академики Советского Союза или советские писатели, какие-то секретари.
Даже у Пастернака были большие заблуждения.
Нет, он считал, что, по логике вещей, каждый раз для выдвижения на такую большую премию должны вот как-то спрашивать академика. И, между прочим, у нас спросили. У нас спросили, но наши академики, которых спросили, они немедленно обратились в ЦК партии. Могут ли они? Да, они немедленно обратились за советом.
Мы сказали, они были академиками, но не знали, куда обращаться.
Да, им было сказано, что, конечно, ни в коем случае. Вот. И вот так получилось, что у Пастернака... Я роман не читал, но я скажу, что вот шведский академик романа не читал, вот тот, который его выдвинул, но он читал его стихи. Он читал его стихи, он знал его лично, у него было личное впечатление. Между прочим, он потом приезжал еще и с Ахматовой знакомиться, потому что ходили слухи о том, что потом, уже в 64-м году он приезжал, по-моему, с ней знакомиться, незадолго до ее смерти. Вот у нее среди ее, у нее же есть такое, она же, как Гёте с Акерманом разговаривала с Лидией Карениной Чайковской, там, или с другими людьми. У нее есть такая запись, что вот приезжал швед в исключительно белой рубашке. И вот пока мы все эти годы страдали, пока у нас было вот все это ежовщина, 37-й год, блокада и так далее, у меня впечатление, что он все время стирал эту рубашку, потому что в таких... Да? Ну, это, конечно, метафора, но тем не менее, вот этому шведу в белой рубашке мы обязаны выдвижением. И до Пастернака эти сведения о том, о присуждении Нобелевской премии дошли 23 октября 1958 года.
Ну, и не будем, конечно, забывать, что хотя тот же швед не читал романа, но часть романа – это 25 стихотворений, которые относятся к лучшим стихам Пастернака.
Да, и потом дело в том, что Пастернак не относился к людям, тогда еще не было понятия самиздата. Он относился к тем поэтам, которые хотели, чтобы их читали на родине. И, между прочим, стихи из романа и первое свидетельство того, что роман существует, такое легальное свидетельство, это публикация 1954 года в журнале «Знамя», четвертый номер. Апрельский. Стихи из романа, так это все и называется. И этому всему предпосланы слова Пастернака, вот такая небольшая врезочка о том, что он работает над романом, что соответствует правде. Доктор Живаго, и предложил несколько стихотворений, которые из этого романа, где герой пишет роман, герой Юрий Андреевич Живаго пишет стихи, и вот часть из этих стихов я предлагаю читателям. И они были напечатаны.
Ну, наверное, конечно, вот, чисто лирические, не библейские, не рождественские, а именно...
Слушайте, вообще с Пастернаком ужасно смешно. Просто дело в том, что, например, стихотворение «Рассвет» — это значило «Все в моей судьбе», потом пришла война, разруха, и долго-долго о тебе ни слуха не было, ни духа. Вот это стихотворение, например, он уже после смерти Сталина предложил литературной газете. Литературная газета сказала, ну, это стихи о Сталине, да? Я когда умор, и хотели, значит, их распечатать после смерти Сталина. Он ужасно смеялся, рассказывая об этом Варламу Шаламову, который пришел к нему в ноябре 1953 года и говорил, что ну они ничего не понимают, это стихи о Христе. Да? Поэтому стихи о Христе он я не знаю, показывал ли он их, но они могли быть и не прочитаны.
Ну да.
Понимаете, вот ассоциации такие, не как-то неконтролируемый подтекст не всегда был понятен ни в редакциях, ни цензорам.
Ну да. Вот. Ну да.
Здесь интересно то, что и эти стихи, и вот вы упоминали роман «Мастер и Маргарита», где тоже писатель, главный герой здесь поэт, писатель, И он тоже пишет роман об Эше, тоже о Христе. Поэтому вот эти вот стихи Юрия Андреевича Живаго и роман в романе «Мастер и Маргарита», на самом деле между этими двумя романами есть очень много параллелей. И то, что оба наших великих писателя размышляли и думали о Христе и создавали свое такое неканоническое христианство, это очень интересно, ну, потому что и церковь была подавлена и унижена, а та, которая не была подавлена и унижена, шла на определенные компромиссы. Поэтому Пастернак, его христианство, это такое отдельное, совершенно отдельное.
Отдельное, это, конечно, один из важнейших мотивов, одна из важнейших мыслей, которые проходят через доктора
Живаго. Конечно, да, на самом деле «Доктор Живаго» — это роман о, как он, Пастернак писал в одном из своих писем, это роман о моем христианстве, о том, как он христианство понимает. Ну, вы же знаете, наши зрители наверняка знают, что Пастернак еще мальчиком, совсем даже ребенком, совсем даже, можно сказать, младенцем увидел Льва Николаевича Толстого, который был гостем родителей, приехал на музыкальный вечер. Пастернак, маленький Пастернак заплакал в своей комнате от звуков музыки. Они играли траурные трио, вынесли Пастернака. И там сидел еще и Лев Николаевич. А у Льва Николаевича было особое христианство.
Ну да.
А отец Пастернака, Леонид Осипович, был иллюстратором.
Иллюстратором Толстого.
Вот. Поэтому к вопросу о христианстве, когда приезжаешь в Ясную Поляну, видишь этот холмик, на котором нет креста, и когда приходишь на кладбище Переделкино и видишь эту могилу, на которой креста нет, да, но христианство есть. Особое. И там, и там.
Да, да, замечательно. Замечательно. Надя Борисовна, вот в 56-м году кто-то прочел роман. Прочли, не было, как вы заметили уже, самиздата, не было еще этой практики хождения в списках, тем более таких больших рукописей. Но эти прочли люди.
Но он давал читать.
Он давал читать, но вообще он как бы никогда не делал ведь тайны ни из своей, как вы уже сказали, работы над романом, ни из результата, когда уже было закончено все. Но какие-то люди вообще поняли вот тогда, в 56-м, в 57-м году, из тех, кто прочел, с чем они, в общем, соприкоснулись?
Я думаю, что поскольку аудитория Пастернака, вот та, которую он давал читать, она была, ненавижу слово элита и элитный, но она была достаточно элитарная, это была очень высокая аудитория, это не было то, что мы можем назвать публикой.
Ну, да,
знаете,
конечно.
Как актеры говорят, ты на ком женился, ты взял жену из театра или из публики? Вот это не была публика, да, это был тот же самый театр. Кто читал? Читали. Ахматова вышел память. Он читал. Он рассылал, но подумаем, где он читал этот роман. Он читал у Ардовых на Ордынке, тогда, когда приезжала Анна Андреевна, и он читал там главы. И когда он читал, собиралось, естественно, несколько человек, там человек 10, а то и больше, тех, кто мог это понять и понимал. Например, замечательная совершенно пианистка Юдина, которая прекрасно поняла глубину этого романа. И очень интересно, существует переписка, существует письмо Юдиной о том, что она услышала и что она прочитала. Потому что части он главы читал, части он давал, он же не мог читать весь роман, читать все. Потом вышла упомянутая Ольга Михайловна Фрейденберг. Несколько писем существует, очень аналитических. Она была великолепна литературоведом. И ее анализ философский, литературный, я отношу к одним из самых сильных и до сих пор. Слушали Борис Ливанов, актер МХАТ. Хотя потом у Бориса Леонидовича с ним были сложные отношения, но Ливанов и его жена присутствовали. Конечно, Всеволод Иванов. Конечно, читал тот, кого я не смею называть комой, Вячеслав Всеволодович Иванов, полный академик сегодня и необыкновенная умница тогда и в свои такие вполне младые юношеские годы. То есть слушали...
Жена Всеволода Иванова, которая тоже была домашней хозяйкой.
Да, Иванова, предыдущим, то Иванов ее мужем был Бабель, я просто напомню тем, кто... может быть, не знает. То есть вот слушатели и читатели, ну, конечно, Корней Иванович Чуковский. Вообще Переделкина читала довольно широко. И Корней Иванович читал, у него в дневнике есть
Есть что-то, да?
Да, конечно, об этом. Так что читали широко. Читал Питер через Фрейденберг. Угу. Читали в ссылке Ариадна и Фрон, дочка Цветаева. Он посылал даже в ссылку.
Угу.
Конечно, очень интересные свидетельства Варлама Тихоновича Шаламова, потому что в 1953 году, когда Шаламов пришел к Пастернаку, а перед этим прислал ему письмо с Колымы, он пришел к нему еще со своими стихами, принес синюю тетрадку со стихами. И Шаламову Пастернак доверил поглавное чтение своего романа и советовался о концовке. Угу. И, между прочим, Шаламов был очень разочарован финалом «Доктора Живаго».
Разочарован, да?
Да, знаете почему? Потому что он считал, что Юрий Андреевич Живаго должен погибнуть в лагере и быть погребенным в каменной яме с биркой на ноге. Угу. То, что у Мандельштама написано в стихах о неизвестном солдате и столетия окружают его огнем.
Да.
То есть он не верил в такой уход, такой, ну, скажем так, красивую смерть, угу. Потому что ведь у Пастернака доктор Живаго, Юрий Андреевич Живаго умирает, ну, скажем, отчасти метафорически. Он умирает в трамвае, умирает от того, что ему нечем дышать.
Угу.
Ему не хватило воздуха. Если мы вспомним одну из последних статей, даже не могу сказать слово статей, одно из последних высказываний Блока, Блок говорит о том, что Пушкин умер не от дуэли, погиб не от дуэли, а от того, что ему не хватило воздуха. И этим Блок тогда в конце mm-hmm. жизни говорил, естественно, метафорически, о том, что ему этого воздуха не хватает, и Блок на самом деле от этого погиб.
Mm-hmm.
И Юрий Андреевич Живаго погибает от этого, от того, что ему не хватает воздуха. Все понятно, что он погибает в 29-м году. Это год великого перелома. Это год, когда переломили хребет крестьянству. Это год, когда была первая страшная кампания против двух людей, двух писателей, Бориса Пельника и Замятина, которые осмелились напечатать свои вещи на угу. Западе. То есть совершенно аналогично. И вообще самое страшное, что Пастернака настигла на самом деле вот та волна, которая тогда настигла Замятина и Пельника, к которым он отнес дату смерти Живаго, вот этот угу. самый 29-й год, когда, казалось бы, это еще не 34-й, угу. и уж тем более не 37-й, не 38-й, но вот так. Но...
Извините, а Пастернака настигла уже и после смерти Сталина, уже, казалось бы, уже наступала оттепель.
Вегетарианские времена, угу. да, уже угу. была оттепель, да, и вот на самом деле цена этой оттепели,
да,
она
да,
очень
да.
такая проблематичная. Так вот, Шаламов считал, что финал должен быть другой, и доказывал это Пастернаку. Вот, кстати, у Пастернака тоже сначала, когда он работал над романом, у него одна из концовок была, предполагаем, такой,
угу.
что он погибнет в лагере. На самом деле он отправил в лагерь, ну, отправил, кавычки, конечно, в лагерь, Лару.
Ну, да.
То есть он все-таки считал, что лагерь это должно быть позже.
Угу.
чем 29-й.
Ну, конечно, очень разные, вот Шаламов да, с его таким гиперреализмом.
И опытом угу, таким.
Конечно.
Но
конечно.
Пастернак, когда говорил Шаламовым и давал ему читать, он очень прислушивался к его мнению. Очень. На самом деле Шаламов был, ведь Пастернак прожил относительно Шаламова более чем благополучную жизнь.
Ну да.
А он в романе «Доктор Живаго» уже встает как бы вот такой вот фоном лагерь, да, фоном, ну, да. ну, все время упоминания уже в конце идут, да, о лагере. Шаламов был, на самом деле, тем человеком, который всю конкретику, детали лагерные рассказывал угу. Пастернаку. Те детали, которые потом перешли у Шаламова в колымские рассказы.
Ну, да.
Но Пастернак все это очень впитывал в себя, но, видимо, как человек сверхделикатный художественно, он не, был не вправе
ну, конечно.
Да, вот это вот взять концовкой угу. то, что
писать
он
то, на что
самом
он сам
деле
не знал.
Не знал. Он всегда угу. писал то, что он знал. И чувствовал это очень хорошо.
Угу. Угу. Значит, все-таки вот оценки были, они были какие-то.
Были, и причем, были. А причем это были оценки не просто, вот скажем так, рядовых читателей, потому что роман получил колоссальную аудиторию после того, как «Новый мир» в 88 году предварительно объявил на обложке о публикации романа «Доктор Живаго», тираж журнала «Новый мир» взлетел до миллиона с лишним.
Непредставимо просто
вот,
сейчас.
И вы же понимаете, что каждый этот миллион с лишним прочитал не один человек.
Конечно.
А сколько их прочитало в библиотеках, а сколько их прочитало дома, а сколько их передавало из рук в руки. Вот. И, конечно, тогда было одновременно и такое некоторое разочарование. А подумаешь, что там такого-то? А почему его не напечатали? Да-да, а что там такого? В общем, любовная история.
Ну да, но это такое, если бы «Мастер и Маргарита» вышла не в 67-м, а в 88-м году, тоже непонятно будет, что было.
В «Мастере и Маргарите» много есть того, что можно назвать магический реализм. Ну, а да. Тут все-таки вот этого нет, да? И вот эта вот некоторая разочарованность публики, ну, она связана с тем, что уже в 88-м году открывались реальные документы об этом времени. И казалось, что вот тот взгляд на революцию, который есть у Пастернака, из-за которого его так гнобили, на самом деле, а чего такого-то? Он, ну, сказал правду. То есть мы уже в 88-м году, у нас глазки-то уже открылись, ну, да. И мы уже понимали, что это уже правда. Хотя, хотя Пастернак в одном из писем говорит, упрекая Союз писателей, в Союз писателей писем, что если бы вообще все это устроили вы сами, потому что вполне вероятно было изъятие некоторых, так он говорит очень осторожно, но изъятие некоторых кусков, которые не соответствуют представлениям, скажем, нового мира, в котором лежала тогда рукопись, о возможности публикации, или гослитиздата, договор с которым был тоже заключен. Полтора года ведь ему морочили голову, заключив договор, что они все это напечатают. Да. Вот. Что это вполне можно было напечатать.
Ну,
хотя... Он так считал. Но я-то думаю, что нет.
Во-первых, нет. Во-вторых, я-то считаю, что на самом деле никто более глубоко в суть Октябрьской революции, того, что Октябрьская революция сделала с Россией, чем Пастернак не раскрыл.
Да, и просто... с человеком.
Конечно.
И с человеком.
Конечно.
Потому что он пошел через человека.
Он пошел через человека, и вот это была одна из главных, самых важных для меня мыслей доктора Живаго, то, что революция отбросила Россию и русский народ, русского человека в дохристианские времена, во времена язычества.
Да. Это вот очень важно. Потрясающе. И, между прочим, вот те куски, где идет речь о партизанщине, помните, и где вот эта вот дохристианская эра, она еще встает и в этом. Помните, там партизан Полых убивает свою семью топором. Это же все на самом деле та кровь, которая Россия, в которой Россия просто погибала. Не только во времена революционные и постреволюционные. Да, конечно, он это все увидел. И, конечно, он увидел это все по, так скажем, послойно. Потому что Юрий Андреевич Живаго, вообще семья Живаго представлена как дворянская семья. И вот это вот все... Умирание и уничтожение дворянства, умирание и уничтожение крестьянства, погружение страны в дохристианскую эпоху. И ведь начинается-то с молитвы, Роман. Да? Начинается с того, что маленький мальчик присутствует, Юра, присутствует на похоронах матери. Кстати, те, которые смотрели сериал «Доктор Живаго», представления не имеют о тексте. Я их всех возвращаю к тексту. Вы уж, пожалуйста, почитайте, а не только смотрите сериалы.
Но в этом единственное, извините меня, хорошее положительное влияние этих сериалов, что после них, да, растут сразу продажи этих
произведений. Нет, но это не один из самых плохих сериалов. Я вот. Я так, я вот для меня тут зал наполовину полон, наполовину пуст, есть о чем поговорить отдельно. Но тем не менее, ведь роман начинается с того, что маленький мальчик хоронит свою мать и хоронит под звуки молитвы, которую на самом деле продолжают и ветки деревьев, и ветер, и все. И с этого начинается роман, а заканчивается идея воскрешения.
Идея воскрешения, да. А вот теперь давайте вот уже сделаем такой небольшой скачок в 58-й год, в историю, которая случилась после сообщения о присуждении Нобелевской премии. И вот эта вот история этой страшной травли, которой Пастернак был подвергнут. И почему здесь все-таки... Вот это вопрос я задаю уже чисто из сегодня, как бы, понимая, что было все другое, другая была обстановка, другая была атмосфера. Но все-таки почему никто не заступился? Почему никто... самый, как по-моему, героический шаг был, что люди сказывались, литераторы сказывались больными, как Вениамин Александрович Каверин, и не приходили на эти страшные, самые проработки в Союзе писателей. Но никто все-таки. Никто не... Голос не поднял, не сумел.
Ну, я думаю, что еще страх был велик. Я еще думаю, что память была близка. Ведь в конце концов, после 53-го года прошло всего 5 лет. Те люди, которые представляли из себя членов Союза писателей, они были не только угнетены этим страхом, не только запуганы, но они были многим и развращены, и, кстати, многое сами и начали. Ведь на самом деле вот эти слова о том, что Пастернак как свинья под думом, которая гадит там, где есть, Эти слова в 1947 году были напечатаны в журнале «Звезда».
Угу.
И принадлежат они писателю. Более того, поэту Михаилу Никонину. Ну, так что формула эта была выработана задолго еще до появления романа. Вот это вот, а то его, на самом деле, вот это вот страшное раздражение, которое он вызывал в писательской советской среде, то, что он был человек и писатель абсолютно отдельный, то, что он в стае не ходил.
То есть вот тут многое смешалось, да, и ревность, и зависть, и все что угодно.
Очень много, и вот такая вот и страшная классовая, не только индивидуальная классовая такая вот неприязнь. Вот представьте себе, пролетарский писатель, да, а вот это тут он со своей метафизикой, со своими этими стихами, никому непонятными, да еще вот живет вполне благополучно.
Абсолютно благополучно, не то, что какой-то там рак-отшельник.
Нет,
как...
нет, и нагло собирает гостей чуть не каждую субботу, воскресенье, и поет их.
Большие гонорары, все, да.
Да, хотя он работал как зверь, просто он вообще в 8 часов утра уже чуть не садился работать. Зарабатывал на эту жизнь переводами, причем он страшно много переводил, но переводил при этом очень хорошо, очень оригинально.
Да.
И вот эта травля, которая тоже напоминает какую-то дохристианскую эру, вот,
да, конечно,
напоминает
конечно.
Такой колизей колоссальный, когда тут гладиаторы, а там, значит, сидят и палец вверх, палец вниз.
Да. Вот это уж точно, что они проиллюстрировали правоту Пастернака в «Докторе Живаго»,
да,
его рассуждения.
Да, совершенно. Это время было Калигула, вот это как Рябой Калигула, да, время рябых Калигул. Вот Рябой Калигула умер, но вот Пастернак горько говорил о том, что даже Сталин не гнушался прислушиваться ко мне и звонить по телефону тогда, когда я к нему обращался с просьбами об арестованных. И это правда. Он обращался с просьбами об арестованных муже и сыне Ахматовой. Он обращался с просьбой пересмотреть дело Мандельштама. И Бухарин тогда написал Сталину записочку, что и Пастернак волнуется. Вы можете представить себе, после этого Сталин позвонил Пастернаку.
И Сталин звонил Пастернаку.
Более того, Пастернак говорил, что и к моему отцу, отец его был 100% еврей, Леонид Осипович Пастернак, что не помешало быть ему академиком живописи. И это не мешало тому, что люди царской фамилии приходили в мастерскую к Леониду Осиповичу и считали, почитали за счастье, значит, бывать в одних с ним, как нынче бы мы сказали, тусовках, да? Вот. А вот в нынешнее время, которое он назвал временем одних свиноподобных рож, а вот в это время Пастернак, он просто даже не знал, как с ними разговаривать. Понимаете, он можно сказать, провел разговор со Сталином на хорошую четверку, как сказали Ахматова и Мандельштам. А вообще-то даже я бы отметок никаких не ставил, но уж они имели право ставить отметки. Мы не имеем этого права. Но он провел этот разговор.
Он провел так, как мог, по-моему, только Пастернак повести.
Фантастически. Более того, вы знаете о последнем письме Сталину Пастернака? Вот последнее письмо вообще удивительно. Он его написал как письмо управдому. Там крыша у меня течет, квартира, значит, моя там-то и там-то. Вообще у меня столько бытовых неудобств, и хорошо бы было, чтобы вы в это вмешались. Значит, вот так. Сверху, почти сверху вниз.
Ну да.
А что касается Хрущева, то тут... вот уже в этой смене караула он ничего не понимал, как себя вести, как разговаривать, как к ним обращаться. Письма, которые были потом напечатаны в газете «Правда», письма Пастернака, они на самом деле принадлежат не столько Пастернаку, сколько они были выработаны вместе любимой женщины Пастернака, Ольгой Всеволодовной Ивинской и Дмитрием Поликарповым, который возглавлял тогда идеологический контроль над Союзом писателей. Вот. И Пастернак на самом деле ничего не боялся. Он просто не хотел быть высланным.
Да, это, конечно...
А у нас же существовало тогда в Уголовном кодексе вот какая-то от 1938 года какая-то статья, кажется, 19-я, вот об этой самой высылке.
Конечно, ну а в этих резолюциях-то требовали лишить советского гражданства.
Да, да. А почему он не хотел этой высылки? Тоже ведь на самом деле, у него тоже в одном из писем есть, что иногда нужно своей волей вмешаться в свою судьбу. И однажды все-таки он, Евгения Борисовича, своего сына старшего, спросил, а ты поедешь со мной, если меня вышлют? Если... Он говорит, конечно. То есть Евгений Борисович, который вот этот 11-томник замечательный, значит, составил и сделал, и вообще очень много сделал для работ отца, памяти о них, и комментарии замечательные, и публикации, и технологии, все замечательно. Так он сказал, конечно. А Зинаида Николаевна сказала, что нет, они с Ленечкой не поедут. И вообще она очень это все переживала, грозила разводом, даже так. А ведь Пастернак, он человек был в такой домашней жизни компромиссный. Он не хотел разрушать свой дом, не хотел разрушать свое гнездо, хотя любил Ивинскую в конце жизни. Вот у него все сошлось. Нобелевская премия, любовь к Ивинской, ссоры, значит... Такое молодое ощущение.
Да, конечно, жизни, такая богатая натура, и этот темперамент, сохранившийся,
да,
до последних дней.
И тут вот это все, и в конце концов он был счастлив, что он в одном ряду с Буниным. На самом-то деле он был счастлив, что он в одном ряду с Хемингуэем, которого он тоже высоко ценил.
И Хемингуэй его ценил.
Да, Хемингуэй. Хемингуэй
вот, предлагал ему купить дом на Западе.
Да, да, на Кубе.
Да,
да. Самое интересное. Предлагал ему купить. Да, да. Вот. И... Я думаю, что он не только этого страшился в высылке, сколько того, что его семья с ним, за ним не последует, что он останется там в одиночестве.
Да, распадется круг какой-то существования.
Да, да, хотя он говорил о том, что он связан с Россией, жизнью, семьей и работой, и это было для него, конечно, очень важно. Он никогда не говорил с Советским Союзом, ни в одном из писем
это
не найдете.
Это факт.
Да.
Вот. Ну, конечно, вот из всех этих имен, людей, которые улюлюкали и кричали, единственное, на самом деле, меня до сих пор потрясает, удивляет, это имя Бориса Слуцкого, великого поэта и мужественного человека. Вот даже он не смог устоять и выступил на этих...
А имя председательствующего вам, вас не так не напрягает? Сергей Сергеевич Смирнов, автор «Брестской крепости», вполне...
Вполне приличный человек.
Леонид Мартынов.
Да, вот Слуцкий и Мартынов, да. Это, конечно, да.
А, значит, что касается Слуцкого, то нужно... Вы не были знакомы со Слуцким?
Ну, очень шапочно.
Вот это, да. Я была, более чем шапочно. Не так, чтобы близко, но более чем шапочно. И, естественно, после всего этого я была знакома со Слуцким. И Борис Абрамович был... Конечно, командир и комиссар. И он был не член партии, а коммунист.
Да, это конечно.
И он считал на самом деле, что печататься вот так там, это неправильно. И он против себя не пошел, когда он это говорил.
То есть это было искренне?
Да, он потом он страшно жалел, естественно, потому что он видел,
что... считает, что он вообще заболел психически на этой
почве.
Он
не из-за этого заболел, он заболел, опять же, я скажу, как человек, который был с ним хорошо знаком, с его женой, он заболел от того, что жена любимейшая скончалась от рака. Вот. И только после этого он заболел. А вот это произвело на него, конечно, сильнейшее впечатление, потому что эта история его догоняла всю жизнь.
Ну да.
Вот догоняла она его. И то, что сначала казалось правильным, потом ему уже по прошествии многих лет, потому что после 58-го года Слуцкий пережил и 68-й год. И много-много всего. Ну, кстати, давайте не забывать, что перед 58-м годом вот, многие находятся в таком заблуждении о нашей оттепели. Замечательно, что это было такое свободное время. Напомню, что Венгрия в 56-м году была, было подавление Будапештского восстания. И это все тоже переживали и Пастернак, которые об этом думали и переживали, и Слуцкий. По-своему, конечно, совершенно. Потом Пастернак никогда не придерживался коммунистических убеждений. Он никогда вот так вот явно не высказывал и антисоветских никаких, вот антисоветчика давайте из него такого рьяного делать не будем, Ну, они
но тем
были...
больше все-таки в 30-е годы советская эпоха его хотела вообще превратить в первого поэта своего.
Процитировать, да?
Да.
Говорить современным языком.
Конечно.
Ну, хотела, угу. Да, потому что в 1934 году вот тот самый первый съезд Союза писателей, угу. Выступление Бухарина, которое страшно не понравилось коллегам Пастернака поэтам.
Угу. Ну да.
Вот именно там Борис Пастернак и был на самом деле объявлен первым поэтом страны. Но замечательная женщина Лилия Юрьевна Брик обратилась к письму к Сталину, ну, о том, да. Что ей кажется, что после смерти Маяковского его стали забывать и не угу. так его интерпретируют. И Сталин оставил на письме Лилии Юрьевны резолюцию. А Маяковский был, есть и остается
лучшим и талантливейшим поэтом нашей эпохи.
Все. И после этого Пастернак угу. написал письмо Сталину, он тебя отдельно благодарил его за это письмо, потому что иначе, чем жизнь в тиши и незаметности, я свою жизнь не представляю. Это правда.
Это правда.
Это правда.
И исчерпывающий он стихами сказал, но разве я не мерюсь с пятилеткой, не падаю, не поднимаюсь с ней? Ну, как мне быть но с моей что, грудной ну, клеткой и с тем, да. что всякой косности косней?
Ну, вот как.
Как всегда, гениально, да. кратко, емко да. он про себя в этом смысле сказал. Да. Наталья Борисовна, а вот вы, это имя уже появилось в нашем разговоре, и оно всегда должно появляться в разговоре о Пастернаке, это имя Ивинской. Угу. Ее ведь винят в том, что именно она сыграла большую роль в том, что она вот, как бы, так сказать, заставила Пастернака пойти на этот компромисс, на отказ от премии, на покаянные письма. Это так или не так?
Ну, во-первых, давайте скажем себе и друг другу, а что тогда ему надо было на Голгофу идти?
Ну, да.
Между прочим, Солженицын его упрекал сначала, вот когда до него дошли все эти... Вот я бы, вот мне бы, да я бы, конечно, поехал в этот Стокгольм. Да я бы ни за что не отказался. А кто бы пустил в этот Стокгольм?
Ну да.
Да никто бы и не пустил. На самом деле, я думаю, что Пастернака спасли женщины. Замечательные угу. женщины. Я считаю, что в 30-е годы его спасла Зинаида Николаевна Пастернак Нейгаус. Угу. И вот своим вторым рождением, этой замечательной книгой, которую та же Анна Андреевна совершенно не приняла и назвала Жениховской, Мандельштам многое там не принял и ответил своими стихами, но тем не менее стихи гениальные. И вот эта вот попытка Пастернака быть адекватным, скажем, своему времени, то, что он написал Станцев, то, что он потом mm-hmm. написал вот эти стихи художник, который обратился к Сталину. Понимаете, то, что Сталин потом сказал, назвав его небожителем, сказал, не трогайте этого небожителя. А по сведениям другим он сказал, не трогайте этого еродивого.
Да-да.
То, что вот она создала вокруг него вот такую некоторую атмосферу, скажем так, не советской советскости.
Угу.
Ну, то есть она не отталкивала от него каких-то людей, не прерывала какие-то контакты. Она вообще-то была дочь жандармского полковника и хорошо понимала вот эту вот стратегию поведения. И Зинаида Николаевна, которая говорила об Ахматовой, что вот она-то антисоветская. Нет, он говорил так, она говорила так. Борис советский человек, а она нафталином пропахла. Так вот, то, что Зинаида Николаевна для него сделала в 30-е годы, для меня перевешивает все ее отрицательные mm-hmm. качества. То, что Ивинская, на что его вдохновила Ивинская в конце 40-х, 50-х, начало 50-х годов, то, что такой взлет творческий был связан, конечно, с появлением в его жизни этой женщины, mm-hmm. которая облик Клары, это облик, конечно,
ну, да, никуда
Ольги
не уйдешь,
Ивинской.
Да.
Посмотрите фотографии, никуда mm-hmm. от этого не уйдешь. И то, что у Пастернака была возможность поговорить с человеком, который был для него, ну, Пастернак, может, преувеличивал, но для него она была и духовно гораздо роднее, чем Зинаида Николаевна. Ну, тем более, что Зинаида Николаевна вообще это отдельный случай. А после смерти сына Адика она вообще очень ушла в себя,
угу.
и в том числе ушла и из спальни пастернаковской. Да. Вот. Поэтому, ну вот была у него Ольга Всеволодовна, которая пыталась спасти его, но и себя тоже. Конечно.
Да, у Лисы вот, он все-таки
ну, потому что
фигура противоречивая.
Она была переводчиком, а кто у нас не противоречивый?
Нет, ну, когда мы говорим фигура противоречивая, мы уже вкладываем в это какую-то оценку.
Нет, Ольгу Всеволодовну я защищаю категорически. Да? Опять же, была с ней хорошо знакома. Угу. Нет, не могу сказать, что даже что хорошо, но была с ней знакома несколько раз. С ней встречалась, в том числе и на Западе, в том числе и в Страсбурге, где она и французский славист Жорж Нева выступали на таких литературных перекрестках. Там есть такие встречи городские, mm-hmm. бывают во Франции, такие фестивали. И она как раз рассказывала. Конечно, каждый человек рассказывает, как в фильме «Расемон», так как он это себе представляет, вы понимаете? Но вот это счастье, которое было подарено в последние годы жизни именно ею, Пастернаку, эта комнатка в Измалкове, куда он ходил из своей дачи пешком там 10 минут, этот огневой абажур, этот уют, это любовь не только к ней, но к ее дочери, которая тоже отразилась в образе маленькой девочки, дочки Лары. На самом деле это прообразом послужила Ирина Емельянова, которая оставила свои воспоминания. Сейчас легенда Потаповского переулка, как раз вот, а у них была квартира на Потаповском, вот она об этом пишет. Нет, там очень много светлого. И вот эти письма, которые она, ну, скажем, не то что заставляла, а которые она писала, она отчасти пыталась свое имя и спасти, и вполне вероятно, что она и спасла. Потому что слух о том, что он может покончить жизнь самоубийством, он все-таки так имел под собой некоторые основания. Ну, например, вы знаете, что он пытался покончить с собой самоубийством, когда Зинаида Николаевна не знала, уйти к нему от Нейгауза или не уйти?
Ну, насчет, что до самоубийства доходило, дело не знал.
Да, да. Угу. Он ворвался в дом, выпил склянку с йодом и фактически чуть не умер. Его, в общем, откачали. И его отец Леонид Осипович носил с собой всегда пузырек с ядом. Знаете, почему он для чего? Что если он поймет, ну это в молодые годы, видимо, что если он поймет, что семья мешает его художественным работам, то он покончит с собой. В общем, семья была еще та.
Да, такой, поэтому, конечно, творческий максимализм.
Да, поэтому этот творческий максимализм, что Борис Леонидович мог покончить с собой, я этого не исключаю. Угу. И то, что эти письма, на самом деле, они эту травлю все-таки смикшировали некоторым образом, и то, что он все-таки так или иначе, после очень гневных тоже своих обращений и писем, и после того, как на него чуть ли не завели уголовное дело, он именно потому, что... Это уже было после публикации стихотворения «Нобелевская премия», когда его вызвали к прокурору Руденко, и прокурор разговаривал с ним чудовищно. И на самом деле...
Слушай, простите, как все равно продолжал себя вести? Стихотворение-то написал, всем читал, принимал иностранных журналистов.
Переписывался со всем миром.
Ничего не боялся.
Ничего не боялся. Нет, нет, совершенно. Вот такой, вроде бы не от мира сего, вот такой вот странный человек, небожитель, абсолютно ничего не боялся. И если весь Союз писателей, все члены Союза писателей были против, то на него это внутренне совершенно не влияло. От того, что все против, он не думал, что он сделал что-нибудь неправильное.
Да.
Совершенно не думал. Он был совершенно уверен в себе, в том, что он делает, то, что он делает, это правильно. И в конце концов он, переживая, что вот эти вот письма печатались не в том виде, в котором он бы их написал, потому что ведь там масса, вот если бы обратиться к оригиналам, там масса каких-то вычерков, клеек, что-то карандашом вписано, что-то красными чернилами, что-то синими. То есть их авторство более чем проблематично, и в состав собрания сочинений эти письма включать нельзя. Это не его авторство. Это вот при его участии, то, что говорится, в комментариях как-то можно об этом писать. Кстати, во Франции и в Англии в собраниях сочинений эти письма помещаются внутрь собрания Пастернака. Это неправильно. Поэтому роль Ивинской в том, что он выжил в результате этой ситуации, конечно, можно сказать, что его нагнала тяжелая болезнь, потому что она нагнала его уже физически после всех этих мучений.
Ну вот это я вот хочу вас спросить. Как вы считаете, все-таки ему вся эта история, вся эта вакханалия укоротила жизнь? Потому что ведь здоровый был человек с каким ресурсом физических сил, да, то, что он где-то до поздней осени там купался в этом совершенно студионом, значит, Сетуне. Этом самом ручейке сетуньском, голову. Я читал, он во дворе у себя мыл в Переделкино зимой, так что под колонкой, тут же это сам покрывалось все ледяной коркой. Он был сильный, здоровый человек.
Очень сильный, угу. Очень здоровый, и каждый день он ходил очень много, причем он был человек очень непритязательный, да. В быту. И, в общем, к врачам фактически не обращался. И, конечно, эта история, я думаю, что она его нагнала.
Я думаю, что она очень сильно нагнала.
Я думаю, что она его укоротила ему жизнь лет на 15, угу. Если не больше. Ведь, на самом деле, никто же не знал, довольно долго диагноз не могли поставить. Ему прислали немедленно, кстати, после этой истории, когда стало известно, что может быть там какие-то осложнения, что вдруг он покончит с собой, ему немедленно прислали врача из Литвоновской поликлиники, и он был вынужден поселить ее на даче. Угу. Говорил, зачем мне этот врач? А потом его уже вот это все нагнало.
Угу. Да. Все-таки, да, я тоже думаю, что это, конечно, очень все-таки... Роман-то он писал, но действительно была книга жизни всей его. И получить такое вместо признания, вместо оценки, получить вот это вот.
Но все равно он улюлюканье. Верил. Он верил. Верю я, придет пора, да. Силу и злобы одолеет дух добра. На самом деле, вот исторически он был совершенно прав. Это ужасно, то, что он при жизни, как и многие при жизни, не увидели никакого... Но он зато увидел, что мир пришел к нему. Он говорил, что когда он видит, что к нему идет почтальон, несет целую сумку, там 20, 30, 40 писем.
Это открыто. Фантастически, я читал, какие-то десятки тысяч писем.
Очень много писем. И он старался всем отвечать. Тогда угу. Не было никаких этих резиновых шлепок, да, ну, да. С подписью. Он отвечал, причем на разных языках. Да? Угу. Но вообще, должна сказать, что мир проявил себя гораздо лучше, чем родная страна, конечно. Родная страна, что ж. Польша проявила себя замечательно. Угу. Приезжал такой зимовит Федецкий, главный редактор журнала «Творчество». И в журналах «Опини», «Творчество» писали о Пастернаке, печатали куски из этого самого романа. Все это было.
Все было. Да. Все было, да. И все действительно... Ну, верил он в воскресенье, все воскресло, и роман стал действительно...
Да, да.
Величайшим да. памятником русской литературы.
И какие бы ни были споры по поводу художественных достоинств или недостатков этого романа, этот роман продолжает нашу жизнь, нашу реальность.
Конечно.
И никогда не исчезнет из русской литературы, и я думаю, что никогда не исчезнет его читатель.
Это уж точно. И вот уж все-таки, когда читаешь списки лауреатов Нобелевской премии, сколько там было в литературе, сколько там было совершенно забытых уже сейчас имен.
Ну,
вот
да есть и несколько... сейчас и новые имена.
Ну, сейчас сплошь идут на самом деле. Но вот из тех случаев, когда Нобелевская премия действительно была дана, что называется, по делу.
Это правда.
Да,
это правда. Но вы знаете, что сама медаль настигла не Бориса Леонидовича, а его сына Евгения Борисовича. Да. Угу. Медаль, а потом и диплом были ему привезены и торжественно вручены здесь, в помещении посольства Швеции.
Да. Спасибо большое, Наталья Борисовна. Спасибо. Вы смотрели программу «О самом важном». «Совершенно секретно» представляет. Она была посвящена человеку, которого советская власть уничтожила за то, что он весь мир заставил плакать над красой земли своей. В дни 50-летия присуждения Нобелевской премии Борису Леонидовичу Пастернаку мы вспоминали об этом событии. Мы говорили о Борисе Пастернаке и его бессмертном романе «Доктор Живаго» с крупнейшей исследовательницей творчества, поэта, литературным критиком, первым заместителем главного редактора журнала «Знамя» Натальей Ивановой. С вами был Леонид Велихов. Будьте здоровы и счастливы. Всего вам доброго.